Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. И в гостях у нас протоиерей Борис Михайлов, настоятель храма Покрова Божией Матери в Филях. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У нас уже не первая с вами запись, не первое интервью. Сегодня мне хотелось бы вас попросить рассказать для наших радиослушателей о вашем храме Покрова Пресвятой Богородицы Филя, где вы являетесь настоятелем. Вот, пожалуйста, расскажите, как долго вы уже настоятельствуете, немножко о своем пути и, конечно, о храме тоже. Потому что он, очевидно, как в Москве, большинство наших храмов и со своей историей.
Настоятелем был назначен указом Святейшего Патриарха Алексия II. Ридигера в апреле 1994 года. Но приступить к обязанностям и к исполнению я смог только в 1997 году по разным там причинам. Дело в том, что этот храм к тому времени, к 1997 году, не только не был передан приходу, который уже был сформирован в 1991 году, но нас, прихожан этого храма, даже не пускали на территорию музея. Дело в том, что храм этот является музейным объектом. Он стал таковым с 1972 года, когда его отремонтировали и отреставрировали после долгих лет советской разрухи, которая полностью коснулась этого храма. Он был в самом неприглядном состоянии за всю свою историю в это время. Вот его основательно отреставрировали и образовали музей, как филиал музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это головной музей, который находится на территории Спасо-Андроникова монастыря. И там, в филях, филиал этого музея, музей древнерусской культуры, художественной культуры 17 века, он так называется. И в этом названии сам подход к этому памятнику не как к культовому сооружению, а как к памятнику архитектуры. И надо сказать, что это характерный для советского искусствознания подход, который сложился в 20-е годы, и на протяжении всех лет именно таким и оставался. К сожалению, вот эта традиция восприятия и понимания культовой архитектуры с точки зрения эстетической преобладает и сейчас тоже.
Батюшка, хочется вас спросить, ведь, наверное, не зря именно вас назначил Святейший Патриарх Алексей II настоятелем, поскольку по своей светской профессии, насколько я помню, вы же искусствовед, да?
Совершенно верно. И я очень благодарен покойному патриарху Алексию за его прозорливость такую, ну, не в отношении только меня, конечно, но я имел возможность видеть, внимательно следя за тем, как он правит, как исполняет свой патриарший долг. Он обладал замечательным качеством, которое было свойственно нашей аристократической элите. Он был владетельный человек. Он был человек, который осознает свое высокое положение в обществе и, соответственно, этому положению и ведет себя, конечно, и действует, и служит государю, и государству, и народу. Он был такой владетельный человек. И вот это дворянское его происхождение от баронов Ридигеров, от этого средневековья, в нем чувствовалось. Не в каких-либо командирских или каких-то еще проявлениях, ни в коем случае, а в том, как он хорошо понимал людей, как он умел дать оценку верную, трезвую, с точки зрения правителя, достоинством, способностям того или иного человека и соответствующим образом использовать его дарование.
Максимально на служение церкви. Как хорошо, что вы вспомнили о нем и отдали дань нашему святителю, потому что вот его упрекали иногда, требовали каких-то резких действий, каких-то пафосных вот поступков. Это было невозможно. Человек таких полутонов, тончайших и с величайшим чувством ответственности. То есть понимающий, что за ним стоит вся церковь, это судьбы людей. Никаких резких движений, ничего, что могло бы навредить, у него не было. Ну а как блестящий руководитель мог действительно поставить нужных людей в нужное место. Так вот и с вами получилось. И вот ваше сначала скорбь, можно сказать, при том, как складывались взаимоотношения с музейными работниками, это же длилось, вот вы говорите, приступить вы смогли только в 97-м.
Да, в 97-м году, и приступить это значило в течение 3 лет мы, приход, который, повторяю, был зарегистрирован еще в 1991 году, нас не допускали на территорию музея, а надо сказать, что она хорошо охранялась уже тогда, во-первых, оградой металлической, и во-вторых, постоянным постом милиции, что и правильно, потому что памятники такого уровня должны охраняться. Вот, но нас не пускали. И с 97 года по 2000 год мы каждую субботу собирались у врат этого храма круглый год и служили молебен с чтением великого акафиста Божией Матери. Взбранной воеводе победительная.
То есть это вам этого. Такое было испытание на терпение?
Всем нам. И, в общем, мы Бога благодарим, многое вкусили. Самое главное, что мы по-настоящему расчувствовали глубину этого великого акафиста. Это же один из первых акафистов, который церковь именует великим.
То есть наравне с Успением Божией Матери, да, вот древнейший акафист?
И вот его... это тоже один из первых, да.
Сбранный воеводе победительное.
Как избавься от злых, благодарственных
да, спецов. Да, это... А акафист называется?
Великий акафист.
Так называется, да. Великий акафист.
Радуйся, невеста, не невеста.
Батюшка, а вот вам, как человеку, как представителю нашей интеллигенции, вот как было по-человечески, с духовной точки зрения, понятно, конечно, что нужно потерпеть было, и понятно, что такие испытания были необходимы. А по-человечески, вот вы же сталкивались с людьми тоже, с представителями интеллигенции, музейными работниками, они вам и понятны были, их проблемы были понятны. А вот то, что даже на порог не пускали, вот как вы это все утрясали, как бы оправдывая этих людей?
Ну, я не оправдывал, я просто видел такое отношение. У нас не было озлобления, милости Божией. Но, конечно, недовольство было с нашей стороны. Но надо сказать, что это поведение было советское, к сожалению.
С их стороны, да?
С их стороны, конечно, совершенно советское поведение. Не будем его характеризовать дальше, развернуто. Оно не было интеллигентским. Ну вот, мы терпеливо, да, мы утешены были, конечно, в значительной степени. Причем постоянно была полемика по этому поводу. Это же мы не просто так вот сидели, сложа руки.
Вы писали, стучали во все двери.
Стучал, да, не во все двери. В двери Совета Министров. Не только я, Святейший Патриарх, раза два, наверное, обращался к председателю Совета Министров и так далее. Ну, не будем погружаться в эту очень некрасивую со стороны музея историю. Очень некрасивую, недостойную, советскую.
То есть продолжение той самой линии.
Да, абсолютно, от начала до конца.
Каким же образом переломный момент наступил во всем этом противостоянии?
Ну, в конце концов, наступает перелом. И здесь он наступил следующим образом. Министр культуры был на приеме у Святейшего Патриарха. Да, а к этому времени председатель Совета Министров тогдашний, тогда был Владимир Путин, это первое его было премьерство. В 2000 году, в апреле месяце, он подписал распоряжение правительства о передаче Нижнего храма, покрывая Пресвятой Богородицы филях, в пользование приходу храма.
То есть, ну, это конкретные поступки,
и
да?
Поскольку, да, и поскольку тут оказался самый пик, то вот Швидко и пошел, у него не были другие, наверное, дела, беседовал с патриархом, и было принято решение разрешить приходу служить раз в неделю.
В Нижнем храме, да?
В Нижнем храме на Пасху 2000 года. Служить божественную литургию, вот, и потом там по воскресеньям и только большим праздникам тоже вот служить. Причем число прихожан должно не превышать 100 человек, и разрешено было в храме зажигать одну свечу.
Без комментариев просто. Да. Значит, у вас получалось как при взятии крепости, какие-то поступательные шаги, вы начинали с малого.
Но смех смехом, а надо вам сказать, что до сих пор мы, с точки зрения юридической, мы приход, как юридическое лицо, находимся в подвешенном состоянии. И когда сейчас происходят необходимые действия подготовительные для того, чтобы начать процесс передачи, вот уже по принятому в 2010 году закону о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, процедуры подготовительные, юристы не сразу могут поверить тому, когда я им говорю, что мы еще не вошли в храм, что нам никак не передан, ни в пользование, ни тем более в собственность, и что мы существуем там только на основе соглашения между музеем и приходом.
Но почему нельзя это документально завершить?
Это не ко мне.
Опять все те же препятствия, да, со стороны чиновника?
Да, со стороны, конкретно говоря, Министерства культуры и дирекции Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Я не будем эту тему развивать. Сейчас принятием этого закона этому положен конец. И, наконец, с 1918 года, когда в нашей церкви росчерком пера...
Эта церковь была ограблена.
Ограблена, было изъято все имущество полностью. Начинается постепенное возвращение этого имущества церкви.
Батюшка, а теперь, если можно, все-таки о вашем храме.
Это вообще было такое подмосковное имение Нарышкиных. Это была вотчина Льва Кирилловича Нарышкина, дяди Петра. И в 1688 году или 89 году эта вотчина была передана Льву Кирилловичу, дяде. И тот начал строить храм, и в 1691 году построил его. В оружейной палате сохранился антиминс, подписанный 1691 годом, выданный в Нижний Покровский храм этого храма. Еще верхний есть храм в честь рукотворного образа Спасителя, Спасский храм. Там работы все закончились в 1694 году. Поэтому вот это время его создания. Нам известен зодчий этого храма и иконописец, и одновременно создатель иконостаса, это Карп Иванович Золотарев, хорошо известный, который в это время, в 80-е и 90-е годы, очень много работал в Москве, для Москвы, возглавлял художественную мастерскую посольского приказа, которая выполняла царские заказы, ну и заказы вот таких вот вельмож царских, каким был Лев Кириллович Нарышкин. И эта церковь была построена Карпом Ивановичем Золотаревым, и иконостас тоже его работы, имея в виду в целом замысел, и иконы нижнего ряда, местного ряда, и в частности икона святых апостолов Петра и Павла, подписана им в правом нижнем углу камень такой, галыш обкатанный, и на нем, так как это делалось и в европейской живописи 17-го и более раннего времени, подпись «Писал Карп Золотарев». А на девятом ярусе выше страстных икон этого иконостаса большое распятие деревянное, резанное, и в ногах Христа, на перекладине, в которой прибиты ноги Спасителя, справа Карп, слева Золотарев вырезано. И тем самым он дает нам понять, что он является автором всего этого сооружения, не только этого распятия и не только иконостаса, но так оно и есть. Он много работал.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», с вами журналист Надежда Зотова, мы беседуем с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Ну вот еще дальше о том, какие достопримечательности в самом храме, какие святыни, какие иконы.
Об одной иконе я сказал, таких вот церковно чтимых каких-то известных святынь в этом храме нет. Тем более, что ему был нанесен известный урон в 1922 году во время изъятия церковных ценностей. Из храма была вывезена, из верхнего храма, храмовая икона Спаса Нерукотворного, как писано в описях греческой работы. Вот она была увезена, передана согласно протоколу изъятия в музейный фонд и канула в лету. Известно, что музейный фонд был местом собрания древнерусской иконы, которая довольно широко в 30-е годы продавалась на европейских аукционах. И, скорее всего, что эта икона ушла вообще за пределы России, скорее всего. Так что храм скорее интересен вот в таком, я бы сказал, церковно-художественном отношении с точки зрения истории. А интерес в этом отношении заключается в том, что он является собой весьма компромиссный образец сочетания художественной, именно художественной, ренессансной церковной культуры XVII века с традициями древнерусского зодчества. Это, вообще говоря, вещи несовместимые, и они здесь, в общем, и не совмещаются, потому что превалирует, конечно, вот это европейское влияние, европейское ренессансное начало, но оно именно в храме выявляет свою вот такую вот самодостаточную эстетическую особенность. Принцип симметрии, превалирующий надо всем. А, как известно, храм располагается с запада на восток. Вот этот центральный неф всегда бывает подчеркнут. В верхней части центрального купола по принципу симметрии надо делать окна со всех четырех сторон. Но и делать их с четырех сторон нелепо, потому что они церковно там совершенно не нужны и вызывают только недоумение. И вот такого рода несоответствие отсутствие вот этой целостности подлинной, настоящей, она в храме, конечно, при внимательном рассмотрении бывает очевидной. Это то, что касается архитектуры, а то, что касается барочного иконостаса, это, конечно, такое великолепное, очень высококачественное в художественном отношении барокко, на которое никак не ложится на душу православной церковной службы. Хотя в это время появляется и портесное пение, в это время появляется тоже такое европейского происхождения.
Да, такое академическое, скажем.
Да-да. Ну, вот иконостас совершенно не отвечающий складу молитвы, благочестию православного человека, где личностное начало бывает всегда умалено, как бы снивелировано, личностные проявления эмоциональные, какие-то волевые, все это чуждо.
И сама эта пышность и помпезность, она, конечно, не свойственна, но,
да.
Но дух времени во всех областях тогда всего коснулось этого.
Совершенно верно. И вот он как раз вот ярко очень в этом храме себя проявил, в частности, в этом храме, в филях. Ну и мы-то сейчас к этому уже привыкли, в общем. Наша ведь культура церковная очень значительно деформировалась в силу вот этого постоянного влияния. И тем более его такого охотного восприятия. Напомним, что конец XVII века, последняя треть XVII века – это время раскола церковного. И он в значительной степени произошел именно в силу того, что церковное руководство, говоря современным языком, и в особенности двор царский, они, в общем, переложились на европейский манер. Они стали очень активно воспринимать жизнь европейских дворов как образец, следовать ему.
Такая подражательность.
Да, и в силу этого открылся очень мощный поток по-настоящему вот этого влияния, который захватил не только Москву, но, скажем, тот же Ростов. Вот хорошо видно по посадским храмам Ростова, как построенные в середине XVII века еще сохраняют средневековую такую целостность, замкнутость, в этом смысле величие, и как расписанные в 1670-е и 80-е годы стены этих посадских храмов, в какой степени они все совершенно из другой оперы. В буквальном смысле этого слова из оперы, потому что там все построено на чисто таком театральном представлении вот этих вот евангельских историй, ну, скажем, приведение Христа к Пилату, например. Все это так сделано в совершенно европейском, театрализованном, пафосном, эмоциональном духе и стиле. В этом смысле фили – это вот такой памятник переходный, но он в этом отношении ценен тем, что он является такой яркой манифестацией вот именно этого перелома, перехода, который произошел в Петровскую эпоху и свидетельствовал, в общем, о постепенной секуляризации нашей культуры. И самое главное, глубинных изменениях в самой вере.
В сознании людей, да. То есть потом, если синодальный период,
да.
И вообще все в комплексе, конечно. Но вот мне интересно, вам как настоятелю это мешало сначала, или просто вы констатировали как факт вот такое явление? То есть потом обживаешь и привыкаешь, и он становится родным.
Мне это никогда не мешало, потому что я, можно сказать, был отчасти закален в храме Рождества Иоанна Предтечи, ну и предыдущей церковной жизнью.
Батюшка, ну раз вы вспомнили о храме Рождества Иоанна Предтечи, в котором все-таки это был ваш первый храм служения, и мы сейчас говорим вот с точки зрения архитектуры и наполнения храмостроительства, все-таки, может, вы расскажете об этом храме, в котором вы прослужили тоже ведь немало?
Вы знаете, да, и с большим удовольствием, потому что этот храм Рождества Иоанна Предтечи, он в последние годы сильно обновился и изменился именно внутри. Потому что была проведена такая очень основательная и научная реставрация росписей. Но там не только росписи, а и мозаика, которую мы тоже и раньше видели. И когда я занимался историей этого храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, у меня были подозрения, что здесь мог работать Виктор Михайлович Васнецов. И это подтвердилось косвенно. Потому что одна из прихожанок вспоминала, как ее мать говорила о том, что ей говорил ее отец, что в конце XIX века здесь работал Васнецов. Ну вот, такое живое предание. А когда сделали реставрацию и убрали записи советского времени, то открылся настоящий Васнецов. Но дело в том, что и этот Васнецов продолжил ту же традицию расцерковления художественной культуры церковной, о которой мы говорили применительно к филям. Это уже более позднее время, 200 лет с лишним прошло. И вот то, что Васнецов сделал во Владимирском соборе в Киеве, а там это совершенно такая, ну совершенно, я бы сказал, слово применяю, воинственно нецерковная роспись.
Живопись, можно сказать, а не иконопись.
Да, вот этот иконописный характер, он там совершенно утрачен. Это характерно и для других работ, больших мастеров русских, которые работали для церкви.
Да, но вот дух времени никуда от этого не денешься.
Вот он как раз тогда формировался, в этом отношении формировался и очень ярко там предстал. И здесь вот он тоже очень ощутим. Вообще Васнецов и Врубель в значительной степени тоже, они оказались создателями нового стиля церковного модерна. Церковный модерн – это понятие внутри себя несовместимые. Модерн не может быть церковным. И церковь никакого отношения к модерну, как он известен в европейской и русской культуре, 19-го, начало 20 веков, конечно, отношения не имеет. Но тем не менее это так. Но зато, с другой стороны, храм Иоанна Предтечи на Пресне в этом отношении стал очень целостным, очень ясным в своих особенностях стилистических и духовно-содержательных. И в этом смысле он такой яркий памятник.
Он действительно как памятник, но, конечно, там тоже выпадает и выбивается иконостас, восприятие его целостности. Но, с другой стороны, в этом даже есть некая какая-то уже вот совместимость несовместимого. Вот, и все-таки уживается, и не вызывает вот какого-то отторжения. Но он интересен, очень интересен, этот храм.
Да, вы знаете, он величественный, чтобы прежде было как-то скрыто, потому что были записи. Такие поздние, их сняли. В общем, все как привели в хорошее состояние. И в целом храм отрадно поражает именно этим свойством, такой церковной величественностью.
Вот. А какой уютный вокруг двор с сиренью. Вошел и забываешь про все. Как будто ты не в центре Москвы. Это замечательно. Вот, ну, дух, как говорится, уже какой-то присутствует там.
Да, безусловно. Церковь очень многое приемлет в себя и многому дает под своей сенью жизнь. И такое целостное, единый характер.
Батюшка, а вот для вас какие образцы зодчества вообще нашего храмостроительства являются действительно любимыми, скажем, вот в Москве?
Ну, знаете, у меня таких вообще в Москве таких храмов нет, и я их и не ищу. Для меня сама служба, само богослужение, церковное пение, оно, в общем, сохраняет свои иконические качества, безусловно. Ну, по-разному бывает, конечно, бывают разные ориентации, такое немножко иногда оперное, но вот для меня самое главное – это сама служба. Вот она является, вообще говоря, сердцевиной всего, и поэтому, где бы она ни происходила, если ты в службу как-то погружен по-настоящему духовно, прежде всего через покаяние, через благодарность Богу и миру, и церкви, то вот это самое главное, чем, собственно говоря, мы и живем. Что касается каких-то таких вот образцовых памятников настоящей церковного зодчества, то это 16 век, конечно, прежде всего и более всего. 16 век – великое время, когда Русь действительно была в этом смысле святой, очень целостной, такая вершина, которая потом стала постепенно меняться. Мы уже об этом говорили. Вот 17 век во второй половине – это уже…
Секуляризация всех областей. Батюшка, все-таки по светской профессии вы искусствовед. И в то время, когда вы учились, вы еще не знали, что станете священнослужителем. А потом так вот промыслом Божьим оказывается, что все таланты, они должны идти на службу Богу. И вот поэтому у нас больше уклон как бы вот в архитектуру. Ну, не только в архитектуру, в эстетическую часть. Но на самом-то деле, самое главное, ведь это всегда, о чем бы ни говорили, это все-таки духовное наполнение.
Конечно, а духовное наполнение – это сама литургия, сама жизнь, наша духовная жизнь, то есть наша жизнь с Богом. Вот какова она? Вот это самое главное. И об этом надо, конечно, больше всего говорить. И вот я стараюсь студентам показать именно с этой стороны памятники того же Кремля. Вот мы недавно были в Благовещенском соборе с группой наших теологов. И я старался им говорить вот с этих позиций. И, в общем, это воспринимается как должное. И я чувствую и понимаю, что люди открыты этому.
И есть отзыв в молоденьких сердцах.
Это воспринимается.
Батюшка, спасибо вам большое за интересный рассказ. Ну и в заключение буквально одно слово, как благословение нашим радиослушателям.
Я хотел бы пожелать вам, чтобы ваше внимание было устремлено именно на сердце прежде всего. Не в смысле чувствительности, а в смысле открытости нашего внутреннего человека, тому благодарению, той Евхаристии, которую Церковь приносит Богу в своем служении Ему.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
Вы прослушали беседу с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.